На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко и мой бессменный ведущий Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
Кого мы сегодня пригласили, о чем мы сегодня будем говорить, Андрей?
Сегодня у нас очень интересный человек. Это генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Вадимович Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Андрей Вадимович, вот была идея вас пригласить, потому что вы человек, который очень хорошо чувствует современный вот как бы нерв, да, российской международной политической повестки. А как-то вопросов меньше не становится в этой повестке, наоборот, скорее они увеличиваются. И вот хотелось бы с вами поговорить в целом о, скажем, фоне безопасности или вызовы безопасности, которые сейчас вот перед Россией стоят. Ну, если мы даже на эту дугу посмотрим, то она, наверное, протянулась от Белоруссии до, наверное, Латинской Америки, если там Венесуэлу считать. Может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь.
Ну, вы знаете, действительно, ситуация нестабильна, собственно, какой она уже долгое время является. Но я бы сказал, что если говорить о чем-то новом, то оно скорее связано с разочарованиями. Вот полгода назад, когда, собственно, началось победное шествие коронавируса по планете, многим казалось, что это будет момент истины, что это настолько серьезная угроза, тем более, что она еще, в общем, была дополнена и экономической рецессией, и падением цен на нефть, и многими другими сопутствующими проблемами. Многим казалось, что вот эта угроза, общий вызов, каким-то образом объединит человечество, снизит напряженность и, может, станет катализатором договоренностей по каким-то другим проблемам, в частности, по кризисным ситуациям на Ближнем Востоке, в Северной Африке, по контролю над вооружениями, и вообще будет некое коронавирусное перемирие. И вот последние полгода показали, что, к сожалению, никакого коронавирусного перемирия не произошло. Более того, ситуация скорее еще больше обострилась, и мы это видим в отношениях России с Западом, и в американо-китайском противостоянии, и во многих других конфликтных ситуациях современности. Поэтому вот это, наверное, что-то новое, но новое со знаком минус, к сожалению, а не со знаком плюс.
То есть получается, что, наверное, можно сделать вывод, хотя, возможно, он преждевременный, что даже какая-то глобальная серьезная угроза, она, скорее всего, страны, ну вот как в свое время в 2001 году был терроризм, да, на этой платформе, как известно, Россия с теми же Соединенными Штатами очень сильно сблизилась и вот по афганским делам. Но в данном случае мы видим, что, скорее всего, наверное, ничего подобного ожидать в ближайшие годы не приходится.
Ну, пока, к сожалению, оснований для оптимизма у нас немного. И можно, наверное, предположить, что основные игроки мировой политики не рассматривают коронавирус и глобальную рецессию в качестве достаточно сильного аргумента для того, чтобы изменить свою политику. Возможно, что отдельные участники международных отношений исходят из того, что они пострадают в итоге меньше от нынешних катаклизмов, чем их противники. Поэтому диалог стоит отложить на какое-то время. Ну и мы должны учитывать, конечно, и то обстоятельство, что есть очень существенная, извините, инерция противостояния, которая, конечно, тормозит любые позитивные сдвиги. И я думаю, что вот эта инерция, она проявляется в том числе в отношении России и Западом, И вот сейчас новые сложности, связанные с Навальным и с кризисом в Беларуси, они создают дополнительные препятствия на пути восстановления диалога.
Я напомню, у нас есть ведь еще и слушатели, которые могут принимать участие в программе. Пока посредством сообщений, я напомню, номера наши. СМС-портал +7 925 888 94 8. Вы можете написать СМС-сообщение, мы тут прочтем. Я и Андрей, мы увидим их. Кроме того, у нас есть телеграм-канал. Телеграм наш называется «Говорит МСК-бот». Пишется это все в одно слово, слитно латинскими буквами. Прям в телеграме ищите там. Как будто бы выбираете, кому написать, набираете просто это слово и волшебным образом отправите нам сообщение, а мы его тут увидим. Кроме того, да, я напоминаю, у нас ну, телефоны потом попозже, во второй половине, может, будем звонки принимать. Сегодня у нас с нами Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. И мы говорим о широком спектре угроз различных безопасности России, например, ну, угроз таких силовым оттенком. Вот сразу хотела задать вам вопрос такой. Когда-то, когда я росла, и Андрей рос, и мы все когда-то росли, самым страшным казалось, вот что может произойти в мире, это ядерная война некая, условная, ну, или просто, ну, там так называлась ядерная война, что на самом деле кто под этим подразумевает, это уже другой вопрос. Ядерная война, ядерная зима, что это страшно, это фактор сдерживания, нас этому учили всегда, всегда, всегда. И что, мол, не переходят какие-то границы, великие державы и в открытое столкновение, по крайней мере, не вступают, потому что есть опасность все время с этой ядерной угрозой. У меня вопрос к вам. Ну, нет ли таких голосов там, во властных каких-то где-то структурах, что на самом деле эта угроза переоценена? Ну, страшность вот этого ядерного оружия, оно переоценено. Не в мифах ли мы живем? Потому что, ну, вот запрещено же ядерное испытание, да, проводить. Ну, что делали вместо этого? Складывали тротил и эквивалент тротиловый брали, взрывали, смотрели, что получится, да? Ну, даже сейчас уже моделировать можно просто на компьютере, а раньше вот так, там, говорят, солдат каких составили, там, по периметру смотрели. И, в общем, оказывалось, что, ну, да, там разрушение есть, там радиоактивный фон вместе там где-то повышенный, а в остальном-то ничего, в общем, не происходило. Ну, как это не ужасно звучит. Нет ли таких вот... Ну, это опасно для человечества. Если человечество перестанет бояться ядерной угрозы, то, наверное, это будет хуже, чем если оно просто его боится. Ну, вот я хотела у вас спросить, как у человека, который в международных делах разбирается, встречается с людьми, слышит разговоры всякие. Как вот отношения?
Ну, вот вы говорите, вот вы росли, это были какие годы?
Ну, это были 80-е, потом, ну, 90-е уже так, но все равно это было основным. До 2001-го.
Ну, 80-е годы, да, я уже работал тогда в Институте США и Канады, и мы много занимались проблемами безопасности, ядерного оружия. Это была центральная ось российских, тогда еще советско-американских отношений. Но тогда, если вы помните, на правительство и Соединенных Штатов, в какой-то степени и на правительство Советского Союза, оказывалось очень серьезное общественное давление. Вот эти ракеты средней дальности, если помните, Першинги, были многочисленные демонстрации в Европе, антивоенное движение в Соединенных Штатах. И, конечно, это поддерживало проблемы ядерной войны в центре внимания политиков. Были фильмы «Если хватит лопат», «На следующий день» и так далее. И под давлением общественности лидеры были вынуждены уделять этому вопросу, ну, может быть, основное свое внимание. И, собственно, саммиты советско-американские всегда крутились вокруг договоров об ограничении и сокращении стратегических вооружений. Вот сейчас, к сожалению, вот эту угрозу ядерной войны заслонили другие, более понятные, более повседневные угрозы. Ну, я не знаю, скажем, вопросы климата, вопросы незаконных миграций, проблемы, связанные с ухудшением социальной экономической ситуации. Сейчас в Европе, да и в Америке тоже общественность больше спорит о том, как ограничить количество пластиковых пакетов, чем о том, как ограничить количество ядерных ракет. Ну, наверное, в какой-то степени это связано и с тем, что вот после Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие ни разу не было использовано. И в каком-то смысле вот эта озабоченность, этот страх начинает уходить. То есть, действительно, поэтому, наверное, и вопросы контроля над вооружениями, они тоже становятся не главными для лидеров и в России, и в Соединенных Штатах. И, конечно, в этом есть опасность, потому что мы упускаем возможность каким-то образом повлиять, ну, по крайней мере, на технический прогресс в сфере гонки вооружений. Мы остаемся в плену старых подходов, и мы можем остаться безнадежно. Тем более, что вот вы говорите там о тротиле, ну да, вот это уже об этом, наверное, давно начали говорить, что грань-то между ядерным оружием и оружием конвенциональным постепенно стирается. И миниатюризация происходит ядерных зарядов, усиление мощности обычных боезарядов. Поэтому вот мы переходим сейчас, я бы сказал бы, от ядерной арифметики, когда все было просто. Ну, собственно говоря, боезаряды, их носители, двусторонняя система отношений, двустороннее сдерживание. Мы переходим от элементарной арифметики к алгебре, когда надо учитывать технические характеристики, когда, в общем, уже надо учитывать не двусторонние, а многосторонние параметры ядерного баланса. И мы к этой алгебре сейчас, по-моему, совершенно не готовы. То есть много мы говорим о том, что там есть космос, есть кибер, есть автоматические системы, есть многие новые тенденции, искусственный интеллект, но вот мой опыт общения с коллегами показывает, что каких-то конкретных алгоритмов, как контролировать качественную гонку вооружений, пока что не существует. И в политическом плане пока что нету общего понимания того, что это, в общем, серьезная угроза.
Вот нам тут пишут, слушатели уже подключаются со своими воспоминаниями, в том числе Григорий из Санкт-Петербурга пишет на Телеграм наш, говорит МСК-бот. Меня в 80-х так пугали СОИ, это стратегическая оборонная инициатива, аббревиатура на самом деле, в программе «Время», что я не ел соевые конфеты, думал, что соя очень вредна, и зачем ее вообще продают, опасность. Да, я, кстати, вспомнила, пока вы говорили про этот страшный взрыв в Бейруте, который произошел, да, вот просто по... С одной стороны, там разгильдяйство, тут уже сумма факторов каких-то. А с другой стороны, мы, ну, как бы это не страшно звучало, мы видели как бы пример того, что бывает, если в город, ну, в городе происходит взрыв. Да, там,
мощность типа... больше 1 килотонны.
Да, да, да. То есть это как бы случайность, да. Но вот мы там, я, кстати, так понимаю, что там были некоторые политические последствия, там министры в отставку ушли, правительство и так далее, но очень многие люди остались. Но тем не менее, ну что, город дальше живет, страна дальше живет, они там претерпевают изменения. Но вот это была ужасающая, да, иллюстрация того, что может быть.
Да, там я хочу добавить, что там еще им повезло в каком-то смысле, в кавычках, потому что там, по-моему, всего взорвалось около 300 тонн, это селитры, а груз-то был больше, там около 2000, по-моему.
Не все взорвалось.
Вот, да, ну, в общем, не все. То есть вот люди, которые оттуда приезжают, говорят, что если бы взорвалось все, то, в общем, Бейрута больше не было бы.
Ну вот. Но при этом там у нас вот люди подключаются, пишут, что недооценивать внезапное применение ядерного оружия ни в коем случае нельзя. Японцы тоже халатно ко всему относились, хотя разведка четко предсказывала, что применение будет. А скольких коренных, в кавычках, коренных жителей прибрежных к США островов было просто в темную использовано, даже не подозревая. Ну, это, видимо, о каких-то вот этих вот испытаниях, что ли, наверное, речь идет. Войны, да. Но это как бы дела прошлых дней. А вот сейчас... Вы правильно говорите, да, есть какие-то более насущные вроде бы проблемы или даже простые, ну, без применения ядерного оружия конфликты. Вот мы их боимся, да, они такие, ну, это прямо ухудшение жизни, там, отношения со всех сторон. Но они быстро не разрешаются, примерно, в Украине. То есть это вот все было невероятным еще, вот когда это возникало, и все думали, ну вот что дальше, что будет дальше, что будет дальше? Неужели вот это вот прямо рядом с нами такая история? И мы увидели, что вот ситуация как бы законсервировалась, да, она там каким-то образом развивалась, она сейчас никуда не движется, а ведь это военные действия. И не очень понятно и сложно оценить, почему, как бы, чего не хватает для того, чтобы это все завершить. Чьей-то воли.
Ну, и не только Украина, то есть вот эти все вялотекущие конфликты,
все,
да?
Да, абсолютно.
То есть, там, Сирия,
давай ты
перечислишь. Ну, там можно долго ходить по миру.
Они текут, они длятся, при том, что все знают, что война там это зло, это там вред и так далее. Вот у меня, как у наблюдателя такого стороннего, цивильного, не, там, не военного, возникает ощущение, что это действительно, может быть, кому-то, как сказать, кому-то приносит какую-то выгоду. Может быть, это чей-то бизнес. Ну, как раньше говорили про Первую мировую войну, что кто-то там бинты производил, им было выгодно, чтобы, значит, война как можно дольше длилась. Это выглядит, ну, неубедительным, но когда ты смотришь на текущие, вот эти вялотекущие локальные конфликты, начинаешь задаваться вопросом, а почему это так долго идет, происходит, почему?
Ну, вот мне кажется, что действительно, конечно, вокруг каждого такого конфликта формируется группа интересов. И чем дольше конфликт длится, тем более устойчивыми становятся эти интересы, и тем труднее каким-то образом изменить ситуацию. И вот посмотрите, да, вот вы говорили о Сирии, действительно, даже наше вмешательство, наше участие в конфликте сирийском по срокам уже превышает сроки Великой Отечественной войны. Да? А конца этому не видно, хотя, в общем, неоднократно заявлялось, что основная часть военной операции уже завершена, и что начинается вывод российских вооруженных сил из этого конфликта. Но, тем не менее, конфликт продолжается, причем даже не совсем понятно, как его можно, в принципе, решить, учитывая ту ситуацию, которая сложилась, скажем, в Идлибе или на севере, в курдских регионах Сирии. То есть это становится постоянным фоном международной системы. И вот обратите внимание, если, скажем, брать ситуацию с начала века, то было начато очень много конфликтов, но ни один из них, по сути дела, не завершился. То есть военную победу, конечно, можно декларировать, но, по сути дела, мы сейчас множим количество неудавшихся государств в мире, и в большинстве случаев перспективы завершения конфликта остаются неясными. Даже вот, скажем, если взять случаи, когда уже все устали и вроде бы все готовы, Йемен, смотрите. Но до сих пор, к сожалению, не удается зафиксировать какие-то условия стабильного мирного соглашения. И это, конечно, одна из проблем. Но мне кажется, что помимо вот конкретных институциональных или там групповых интересов, есть еще и готовность великих держав, основных игроков, мириться с этими конфликтами. То есть они, наверное, неприятные, лучше бы, если бы их не было, но никто не готов вкладывать серьезный политический капитал в том, чтобы все-таки достичь соглашения. И, конечно, это отражает нынешнее состояние и мировой системы, ну и в каком-то смысле нынешнее состояние политических систем в отдельных странах. Вот. Мы, к сожалению, сейчас накапливаем элементы нестабильности. И вот накопление этих элементов нестабильности в конечном счете может разнести всю систему. То есть количество на каком-то этапе должно перейти в качество, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот. А что касается ядерного оружия, если к этой теме возвращаться, мне кажется, что мы очень часто забываем, что ядерное оружие – это не единственное оружие массового уничтожения, и что есть другие виды вооружений, которые, ну, представляют не меньшую угрозу. Вот, скажем, Сейчас много говорят о химическом оружии в разных контекстах. Но в каком-то смысле химическое оружие более даже опасно, чем ядерное, поскольку легче принять решение о его использовании. То есть здесь нет вот такого апокалиптического представления о конце мира в случае применения химического оружия. Оно дешевле. Химическое оружие – это ядерное оружие для бедного человека. Его легче произвести, его легче спрятать. Есть проблема атрибуции, то есть ядерное оружие, источников ядерного падения немного потенциальных. Источников использования химического оружия сколько угодно. В том числе оно может быть использовано и не государственными участниками мировой политики. И вот таких примеров становится все больше. При определенных условиях в категорию оружия массового уничтожения может попасть и кибероружие. То есть здесь, в общем, перед нами открывается очень широкое поле для разнообразных негативных тенденций. Я не хочу никого запугивать, но, тем не менее, в общем, ситуация, к сожалению, развивается сейчас не в лучшую сторону, и эти риски, о которых мы говорили, продолжают накапливаться.
Андрей Владимирович, а вот в этой связи, в свете того, что вы сказали, вот, ну, наверное, революционное все же событие – это подписание декларации между Израилем, Эмиратами и Бахрейном. То есть вот на фоне тех минусов, да, и черных шаров, о которых мы говорили, вот насколько можно говорить, что действительно вот в ближневосточном, наверное, одном из самых древних вот этих вот вопросов арабо-израильского противостояния наметился все-таки какой-то прорыв?
Ну, я бы все-таки пока не говорил о прорыве, то прогресс, конечно, очевиден. И вот в течение долгого времени, как все мы знаем, Израиль имел дипломатические отношения только с Египтом и с Иорданией. Это тоже важно, но этого, конечно, недостаточно. Сейчас вот факт, что Эмираты пошли на такую коррекцию своей традиционной позиции, этот факт важен, поскольку Эмираты – это не просто еще одна страна, но это очень активный игрок и в регионе, и за его пределами, в чем-то, может быть, даже более влиятельные, чем Саудовская Аравия. Ну, по крайней мере, скажем, сравнивы по своему влиянию. И куда бы мы ни обратили свой взгляд, там, в Ливию или в Йемен, в Сирию, но везде, в общем, Эмираты присутствуют. Поэтому факт восстановления дипотношений очень важен. И, конечно, это заслуга и двух стран, но в каком-то смысле администрации Трампа тоже. Конечно, над этим много работали, и американцы, им удалось здесь добиться конкретных результатов. Но мне кажется, что опасность, уж если говорить об этой ситуации, состоит в том, что вот такое расширение дипломатического признания Израиля со стороны консервативных монархий залива может восприниматься как некая альтернатива решению палестинского вопроса. То есть, ну вот, все налаживается потихоньку, значит, Израиль выходит из своей дипломатической изоляции, и как-то палестинский вопрос может рассосаться. Ну, даже если вот этот знаменитый план Трампа, сделка века, не будет реализован. Вот это, мне кажется, заблуждение. И я не думаю, что палестинский вопрос может таким образом уйти из повестки дня. Даже если элиты арабских стран будут готовы пожертвовать Палестиной, то все-таки есть еще арабская улица, у которой на этот счет свое мнение. Есть очень влиятельные и неплохо организованные палестинские диаспоры. Поэтому вот с моей точки зрения очень важно, чтобы вот эти дипломатические успехи не заслоняли необходимости все-таки тем или иным образом, но заниматься решением палестинского вопроса. Иначе при любом изменении ситуации в арабском мире вот готовность руководства стран залива восстановить отношения с Израилем будет рассматриваться как слабость и как предательство общеарабского дела со всеми вытекающими отсюда последствиями.
У нас сейчас, простите, пожалуйста, Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. У нас сейчас небольшой перерыв, мы послушаем новости. После этого мы вернемся минут через пять. Не отключайтесь, присылайте ваши вопросы.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Приветствуем друг друга.
Да,
и
привет.
Сегодняшняя тема у нас такая очень общая. Угроза безопасности, в том числе России и мира. И говорим об этом сегодня с Андреем Картуновым, генеральным директором Российского совета по международным делам. И, ну, мы остановились на одном участке земного шара, который давно-давно с момента своего создания, можно сказать, да, как такой очаг напряженности, это там Израиль и Ближний Восток. Но если вернуться в наши широты, Россия, Белоруссия, вся эта история, вот она сейчас в развитии, да, месяц почти длится такая напряженность. Ну, все-таки, наверное, нельзя неопределенностью это назвать, потому что уже все понятно и определено, в общем-то. Но риторика такая, что есть какой-то некий условный Запад, обобщенный, которому противостоит обобщенная некая, не знаю, Россия, славянскость, я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, такая, ну, то, в чем мы тоже росли, на самом деле, в этом противостоянии, да, ну, как бы в этой таком двойственном, это не двойственное ощущение, а это ощущение такого поляризованности, что ты, значит, либо за красных, а там белые и так далее. В общем, все это отвалилось. Казалось бы, с одной стороны, там системы соперничали, они перестали соперничать. В общем, противостоять нечему. Но в риторике опять проявляется, по сути, то же самое. То же самое. Они нас не любят, они нас сейчас будут зажимать, искать поводы. Ну, там еще Навальный добавился, действительно. И вот как вы прокомментируете, как вам кажется в действительности, или, может быть, вы видите еще и с западной стороны, я не знаю, там общаясь с нашими западными партнерами, а там тоже так ощущается, что вот Россия просто там вредит или, например, хочет чего-то, чего не положено. Я вот хочу понять, как это выглядит со стороны и чем вы объясняете вот этот взгляд изнутри, когда мы, мир заводит сам себя в тупик вот своими действиями, а мы, значит, последние одни честные, правильные и действуем согласно там букве и духу закона какого-то всеобщего.
Ну, вы знаете, ситуация с Лукашенко, в общем, не очень уникальна. Если смотреть в историю, то легко увидеть такие примеры такого поведения, когда особенно авторитарные правители начинают испытывать сложности и начинают просить своих сторонников, союзников, партнеров оказать им содействие, то обычно они пытаются представить свои проблемы как некие глобальные. Ну, например, там, вот правые режимы в Латинской Америке в 60-е годы, 70-е годы и после всегда говорили, ну, мы ведь защищаем-то не только себя, мы защищаем свободный мир против коммунизма, против наступления левых сил в Латинской Америке, марксистов, маоистов и так далее. Когда у Запада просили помощи такие авторитарные диктаторские режимы стран Ближнего Востока, то тоже у них риторика сводилась к тому, что они защищают не только себя, они защищают принципы свободы и цивилизации против исламского фундаментализма. И, конечно, вот в этом контексте Лукашенко очень выгодно представить ситуацию как не свою борьбу с оппозицией внутри страны, а как часть вот такого великого противостояния Запада и Востока. И он постоянно говорит, что вы смотрите, там, если у меня там загорится, то, в общем, это
везде полыхнет. Да-да-да.
Да, полыхнет. И, конечно, вот здесь мне кажется, что для России все-таки очень важно сохранять определенную дистанцию.
Хотите вам просто, ну, просто мы, поскольку все-таки новостная радиостанция, у меня тут лента новостей открыта, вот из свежего, в 11:39, сейчас 11:41, прилетело сообщение на РИА. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета может провести отдельное заседание по ситуации в Беларуси. Это Климов сообщает. Там есть расширение о том, что по поводу вмешательства в выборы Беларуси будет рассмотрен вопрос, вмешивался ли кто-то. Ну, просто ровно зеркальная, ну, она не совсем уж прям зеркальная, но примерно такая же логика, как когда-то с другой стороны использовалась.
То есть, там, но она используется, да, не когда-то, а в общем, и сегодня.
Я
хочу выгораживать наших западных соседей. Конечно, там некоторые высказывания, которые звучат там в Польше, в Литве, там, да и в Соединенных Штатах иногда, они вызывают оторопь относительно того, что...
гордости одновременно за собственную мощь вмешиваться, и решать судьбы, по сути, в каждой стране, ставить президентов там и так далее, буквально через соцсети, но это же здорово, если это так.
Это да, да. Но при этом я бы хотел бы тоже, так сказать, добавить, что вот если посмотреть на серьезных людей, послушать их, ну, в частности, в Европе, вот у нас довольно много контактов с европейскими коллегами, то, конечно, все понимают, что никаких серьезных возможностей развернуть события в Беларуси в нужное русло у европейцев сейчас нет. То есть,
а что такое? Вот что вы называете нужным руслом? Вот мне интересно, вы же понимаете под нужным руслом все-таки смещение Лукашенко, да? Правильно я понимаю?
Ну, смещение Лукашенко, установление политического режима западного образца, начало экономических реформ, либерального толка, может быть, так сказать, какой-то более, скажем так, активное балансирование между Москвой и Брюсселем, развитие отношений с Евросоюзом, а если повезет, то и с НАТО. Вот это, мне кажется, то, что считалось бы хорошим вариантом. Но для этого нет ресурсов, для этого нету практических возможностей. И поэтому сейчас, вот, насколько я понимаю, наши западные партнеры ведут себя осторожно, именно для того, чтобы не создать в Москве представление о том, что идет вмешательство, и что это вмешательство может оправдать, легитимизировать более активную вовлеченность Москвы в белорусские дела.
Ну и наша военная часть, там вот эти вот, все же это сводится к тому, что мы дадим отпор, ну то есть впрямую там Лукашенко говорит, если вдруг с западной стороны кто-то пойдет, мы готовы. Наши в этом смысле сдержанно комментируют, да, что, мол, мы, да, но еще пока ситуация нет и вообще...
Конечно, да. Вот посмотрите на переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Одним из самых последних решений, насколько я понимаю, был отвод вот этого пресловутого резерва правоохранительных органов от территории Беларуси. Потому что опасались-то чего? Что вот сейчас российский ОМОН начнет помогать своим партнерам на улицах Минска и других городов. Сейчас там Росгвардия там, или еще кто-то совершит интервенцию на территории Беларуси. Вот я думаю, что очень правильно, что российская сторона вот эти спекуляции пресекла на официальном уровне, и в общем все-таки какая-то дистанция сохраняется, потому что если полностью солидаризироваться с нынешним белорусским руководством, то, конечно, это создаст многочисленные сложности для восстановления отношений с этой страной в случае, если появится другое руководство. Здесь ни в коем случае нельзя принимать одну сторону и отказываться от возможности работы со страной, если будет какой-то политический транзит и будут какие-то серьезные перемены.
У нас поступил вопрос от Виталия из Филей. А ждут ли Белоруссию в НАТО? И есть ли вообще смысл переживать на тему НАТО в Беларуси? Потому что НАТО и так стоит в Эстонии, то есть это не так далеко от Петербурга и Москвы. Поэтому в этом смысле географически, условно говоря, даже если Беларусь станет членом НАТО, то это принципиально ничего не меняет. Или это заблуждение? На самом деле, если Беларусь уйдет в НАТО, это резко ухудшит наше именно военное положение.
Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, в НАТО сейчас Беларусь не ждут. И мне кажется, что события, которые сейчас там происходят, были неожиданностью, в том числе и для натовских стратегов. Вот. Ну и потом пример Украины показывает, что даже если, в общем, страна в НАТО стремится, то реально осуществить, так сказать, такую интеграцию крайне сложно. Я думаю, что НАТО может принять в свои ряды, ну, может быть, какие-то небольшие государства, но скорее на юге, может быть, будут попытки втянуть в НАТО весь Балканский полуостров, но на восток НАТО в обозримом будущем продвигаться не сможет в силу разных ограничений, которые там существуют. Помимо всего прочего, это еще и полная реконструкция белорусских вооруженных сил, что технически очень сложно. Переход на натовские стандарты, ну, не говоря о последствиях для России. Но для России с точки зрения отношений Запада, конечно, если так говорить о гипотетическом вхождении Беларуси в НАТО, это сильный удар. Может быть, он больше даже не военно-политический, а геополитический. То есть это все-таки ближайший партнер, это союзное государство. Вхождение в НАТО означает, что Беларусь должна выйти из ОДКБ, по всей видимости, должна выйти из Евразийского экономического союза. Думаю, что это, в общем, из области фантазии. Беларусь может укреплять свои отношения с Европейским союзом, и, по всей видимости, будет это делать, если сменится политическое руководство. Но, опять-таки, Европейский союз сейчас находится не в той форме, чтобы думать о серьезном расширении на восток. Это все-таки довольно дорогостоящее, сложное занятие. И хотя, объективно говоря, там Беларусь, может быть, чуть-чуть более готова к вступлению в Евросоюз, чем, скажем, Украина, в силу там многих причин. Но я думаю, что это тоже относится скорее к политическим фантазиям. И мне кажется, что если в Беларуси произойдут серьезные политические изменения, то скорее мы увидим вот такой армянский сценарий. То есть внутри страны будут серьезные перемены, но Беларусь, как и Армения, скорее всего, подтвердит свою приверженность нынешней геополитической картинке мира. То есть она останется и в союзном государстве, и в ОДКБ, и в Евразийском экономическом союзе, в силу того просто, что, конечно, зависимость Беларуси от России очень существенна. Она намного выше, чем была зависимость Украины от России до 2014 года. Ну и потом, конечно, белорусское общество, оно не включает в себя каких-то мощных, радикальных националистических групп. Поэтому я думаю, что любой транзит все-таки не изменит вот эту фундаментальную привязку Белоруссии к России. Если только Россия не сделает каких-то очень серьезных глупостей, которые приведут к резкому росту антироссийских настроений в белорусском обществе. Хотелось бы надеяться, что таких глупостей не будет.
Да, я совершенно согласна. У нас звонки уже начались, хотя я еще не объявила номер телефона. Я напомню, для тех, кто, может быть, хотел бы задать нашему сегодняшнему гостю вопрос, мы говорим о безопасности, вопросах безопасности, угрозах безопасности, в том числе и России. Говорим сегодня об этом с Андреем Картуновым, генеральным директором Российского совета по международным делам. И наш номер, чтобы в эфир дозвониться, +7 495 7373 94 8, как наша частота, наша радиостанция. Вот. Секундочку, мне нужно взять мышку, чтобы принять вопрос. А и пока, у нас есть телеграм.
Я пока задам вопрос.
Давай.
Андрей Владимирович, вот вы про НАТО сказали, и в этой связи вот вопрос. Очень сейчас, опять же, вот как у внешнего наблюдателя, в коем я себя считаю, возникло ощущение, что сейчас там есть некий кризис, связанный с Турцией и Грецией. То есть, с одной стороны, члены НАТО, с другой стороны, серьезные противоречия на национальном уровне. Вот насколько, в принципе, НАТО, с вашей точки зрения, она жизнеспособна вот в том виде, в котором она есть? То есть, опять же, немножко вот Настя говорила про ядерную войну, что мы ее, возможно, переоцениваем, да? Не переоцениваем ли мы в России НАТО? И, может быть, это, как говорил один персонаж, колосс на глиняных ногах.
Ну, я частично с вами согласен. Ну, наверное, все-таки это не колосс на глиняных ногах, в том смысле, что я не вижу, как в ближайшем будущем вот эти ноги могли бы быть разрушены, и не думаю, что НАТО развалится. Но значение этого союза, мне кажется, уже долгое время снижается в силу того, что, ну вот посмотрите, даже когда Соединенные Штаты входили в Ирак, они не пошли по пути натовской операции. Они создали так называемую Coalition of the Willing, коалицию заинтересованных сил. Сейчас все более часто создаются вот такие ситуационные союзы для того, чтобы не связываться со сложным процессом принятия решений внутри блока. С другой стороны, мы видим, если говорить о Соединенных Штатах, что все больше и больше центр внимания перемещается из Атлантики в Тихоокеанский, Азиатско-Тихоокеанский регион. Захочет ли НАТО поддерживать Соединенные Штаты в их противостояние с Китаем, вопрос открытый. Ясно, что многие члены постараются этого избежать. Это тоже снижает заинтересованность в сохранении НАТО. Вот вы говорите о противоречиях между Турцией и Грецией. Действительно, серьезный вопрос, и, в общем, он тянется глубоко в историю. Но это не единственный случай. Даже вот возьмем конфликт в Ливии, мы тоже увидим, что даже такие старые европейские члены НАТО, как Италия и Франция, здесь находятся на совершенно разных позициях, и позиции не сближаются. Поэтому мне кажется, что НАТО останется. Да, конечно, скорее всего, Соединенные Штаты будут продолжать требовать перераспределения времени расходов. Вероятно, НАТО будет пытаться, насколько успешно, другой вопрос, но все-таки будет пытаться заниматься и какими-то новыми угрозами безопасности, тем же кибером, там, терроризмом. НАТО даже вот пытается как-то заниматься борьбой с пандемией, по-моему, не очень успешно, но все-таки такие попытки будут.
Да, вот сказал, что из-под контроля вышла ситуация. Вчера я видела заявление, они долгое время считали, что она под контролем, там, анализируя все данные, сейчас уже все. Так получается, я тоже хотела этот же вопрос, который вот Андрей задал, может, немножко в другой форме задать о том, насколько этот рудимент, НАТО же можно назвать рудиментом, в общем, в известном смысле, да, ну, такой да, исторический, да. Насколько он вообще-то, говоря, ну, дееспособен и так далее. Но у нас звонков много, кстати, много забаненных людей звонит, что характерно, когда общая тема, она беспокоит людей, они вот хотят выразиться, высказаться. Но давайте мы примем, как обещали, звонок хотя бы один. Можно дозвониться и задать вопрос нашему сегодняшнему специалисту на номер 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Давайте послушаем по поводу угроз безопасности Российской Федерации. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Не страшно ли нам жить? Вы нас запугиваете, вернее, мы запугиваем весь мир тем, что у нас есть страшная командная ракета, она же мертвая рука, и если с нами что-то случится, то есть с высшим командованием, то эта командная ракета взлетит, запустит все остальные ракеты и всему миру кранты. И вот представляете, химическое оружие, у нас бактериологическое, ковирус, и вот в один прекрасный момент они все же любят садиться на совещание, если в Америке там вице-премьер где-то в одном месте, вернее, вице-президент, президент в другом месте, там и прочее, все рассредоточены, и в конце концов кто-то выполнит конституцию. У нас любят садиться все в первый ряд, смотрят друг на друга, перезаражают и умрут, и
взлетит. В чем вопрос-то ваш? Вопрос в чем?
Эта командная ракета взлетит после заражения.
Про командную ракету. Ну, давайте развеем миф. Есть такая командная ракета? Что за командная ракета? Я в первый раз слышу, что это. Это какая-то деревенская сказка?
Нет, действительно, есть вот эта теория мертвой руки о том, что, значит, Россия даже в случае поражения все равно за собой утянет весь мир на тот свет. Но вот если посмотреть на последнюю редакцию нашей стратегической доктрины, конечно, вот особенностью является то, что в отличие от Советского Союза, который полностью исключал возможность использования ядерного оружия первым, российская военная стратегия предполагает, что при определенных обстоятельствах она готова на это пойти. Это да. Ну а что касается химического оружия, то хочу напомнить, что, по крайней мере, официально у нас все химическое оружие уничтожено. Мы это сделали быстрее, чем даже Соединенные Штаты.
Вот, спасибо вам большое за разъяснение. Анастасия, это звонит Николай, мне рассказывает Алексей Морозов. Я, да, у нас есть несколько таких человек, которые вот... Дерзкая политика Эрдогана может спровоцировать выход Турции из НАТО? Ну, Виталий спрашивает, это мы как-нибудь отдельно сделаем, Турции отдельно сделаем, потому что Турция нам всем близка, она нам родная, это же райский уголок, куда можно ездить летом было раньше, сейчас и весной, и осенью.
Сейчас
можно, да, сейчас там еще хорошая погода, пожалуйста, кто еще, значит, не успел, сделайте. А то опять сейчас неизвестно, что дальше-то будет, что закроется. Давайте еще один звонок примем, такой уж распоследний. Алло, здравствуйте.
Да. Прекрасная Настя, Александр. А можно вопрос специалисту?
Пожалуйста, конечно.
Скажите, пожалуйста, ситуация серьезная, и нас загоняют, или уже загнали в плен, в тупик, и мы уже будем провоцировать войну. Мы будем инициаторами,
потому когда? Что у нас... Вопрос в чем? Когда мы это сделаем, да? Правильно?
Я поняла ваш просто вопрос. Когда, у меня вопрос, когда закончатся понты со всех сторон, и с нашей стороны, и с той стороны, и когда тысячи людей, специалистов, которые занимаются этой проблематикой, найдут выход из ситуации.
Да, спасибо. Ну, вот человека беспокоит примерно то же самое, что и меня. Меня беспокоит воинственная риторика с обеих сторон, доносящаяся. И я бы не хотела ее вообще слышать. Но я бы приняла бы другую какую-то риторику, может быть, там... практического какого-то значения.
Кстати, нужна ли другая риторика?
Нужна ли она, да. Вот людей это пугает, людям это не нравится, я так понимаю.
Ну, понимаете, если вопрос о специалистах, то, в общем, все хорошие идеи уже высказаны. И у нас, и на Западе все примерно понимают, что нужно делать. Ну, например, все примерно знают, как спасти там договор СНВ-3, или как можно было спасти договор по РСМД. Проблема в том, что нет политической воли. И это уже вопрос не к специалистам, это вопрос к лидерам.
А нужно ли спасать эти договоры, которые остались нам в наследство? Может быть, полностью новые нужно сделать?
Может, ну, на может это быть, и нужно, более? Но лучше сначала сделать, а потом отказаться от старого. А у нас получается, что мы старый мир до основания разрушим, а потом мы новый мир построим. И мы это проходили, к сожалению, в общем, как правило, это не работает.
Понятно. Но вот я думаю, что слушатель наш имел в виду риторику такую, что вот нас со всех сторон зажимают, и он уже начинает беспокоиться, как бы мы эту мертвую руку не подняли, да-да-да, там как бы чувствуя себя загнанными в угол, то есть даже не мы, а скорее высшее руководство, но которое тоже там, оно в специфической среде действует тоже, они там, цена решений высокая и так далее, нельзя...
Ну, у меня, могу сказать, что единственная надежда, это то, что все-таки вот я наблюдаю за российской политикой последних лет, мне кажется, что все-таки присутствует стремление минимизировать риски. То есть российская политика на уровне декларации, она может быть очень боевитая, но на оперативном уровне она, в общем, довольно сдержанная. И это, в общем, с моей точки зрения, внушает определенную надежду. Хотя это мое личное мнение, я, конечно, могу ошибаться.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Андрей Владимирович.
Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, был сегодня с нами. Программа «Полигон» заканчивается. Внимательно слушаем новости с Евгенией Волгиной. Всем пока.